Профпригодность. О профессиях и профессионалах на их языке.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Это программа «Профпригодность». Во время этой программы мы рассказываем о специальностях и о людях в этих специальностях, задаем им такие самые элементарные, наверное, на поверхности лежащие вопросы, но на которые, правда, очень хотелось бы понять ответ человек, который в этом не сведущий. Сегодня у нас в гостях анестезиолог-реаниматолог Шамиль Аминов. Шамиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что такое вообще анестезиология? Ну вот, то есть обязанности этого врача заканчиваются тогда, когда во время операции, насколько мы понимаем, да, вот человек дает анестезию, делает капельницу каким-то препаратом непонятным, человек засыпает, и все. На этом работа анестезиолога закончилась, он дальше идет гулять?
Нет, это как раз-таки начало нашей работы, потому что как-то сравнивали это как полет самолета. То есть это самое сложное, это взлет. Потом уже на высоте наркоза обычно редко бывают какие-то экстренные случаи. И посадка, то есть это выход из наркоза. Получается, еще следующие сутки это все входит в обязанность работы анестезиолога.
То есть вы должны дежурить все время рядом с пациентом, смотреть, как он перенес операцию, как перенес наркоз?
По большей части да, но опять-таки мы перед операциями стараемся встречаться с пациентами за неделю, за две, в зависимости от объема операции. И как бы проверяем анализы, назначаем. Все это видим и заранее уже можем себе составить план, останется ли пациент в реанимации после операции, либо все у нас прекрасно идет, и мы можем спокойно перевести пациента в палату.
То есть успешность операции можно предсказать еще до операции?
Большую часть. Ну, это как процентов 80, потому что 20% никто не исключает.
Ну, естественно, конечно, да, здесь не поспоришь. Вот мне просто интересно всегда, а как рассчитывается доза наркоза? Как в зависимости от веса человека, я не знаю, его возраста, сколько там вообще вот этих постоянных, непостоянных? Мне кажется, что это нужно быть гением-химиком просто, чтобы нужную дозу препарата человеку вколоть, чтобы ему от этого было легко, но и при этом выходить потом из наркоза было немучительно. Больно.
Ну, медицина – это вообще не конкретная штука. Даже если по анализам любой человек сдавал, посмотрит, там есть границы от и до. То же самое с наркозом. Он никогда не бывает конкретным, но есть предписания, рекомендации. И есть несколько вариантов расчета дозировок. Первый идет это на массу тела человека, на истинную массу тела, либо на, как это сказать, прям на квадрат идет рост и вес учитывается пациента. А далее, естественно, мы смотрим по результатам анализов, как работают те же почки, печень, потому что большая часть наших препаратов, они выводятся через эти органы. И оттуда тоже будет соответствовать дозировка. Плюс обязательно мы спрашиваем пациентов, имелось ли до этого какая-то патология врожденная или еще что-то. Возраст обязательно учитываем. Допустим, если давать наркоз детишкам, то там строгие показания, именно строго по массе тела, по всему остальному рассчитывается. А у взрослых в этом плане, как расчетная дозировка вначале идет как положено, то есть по бумажкам, по своим расчетам, а дальше уже, ну, это, наверное, все-таки связано с опытом, но начинаешь смотреть на клинические данные больше, чем, допустим, по бумажку, потому что мы лечим больного, занимаемся конкретно с ним, с его болезнью, а бумажки – это бумажки.
А бывает такое, бывало у вас, может быть, в практике, что больной, например, взял и забыл упомянуть о том, что у него, к примеру, аллергия. Ну вот мне кажется, что у нас многие свои болячки люди иногда не договаривают, что вот раз, и во время операции выяснилось, что у человека, ну, что-то, чего он не рассказал. Какие-то экстренные случаи вообще случаются?
Но если в плане экстренных случаев, то крайне редко такое бывает, потому что перед операцией мы стараемся дотошно, до мелочей спросить у пациента все возможные риски. Иногда бывает, что пациенты действительно не помнят ничего, что с ними произошло, как произошло.
Ну, у меня все нормально, да?
Да, у меня все нормально, все было прекрасно, ничего такого не помню, и начинаешь как бы глубже-глубже копаться, ну, действительно все хорошо. Один раз был такой случай, у человека была непереносимость алкоголя. Как мы это узнали? При постановке катетера. У нас просто покрылся он в пупырышку. Ну, все это обошлось. Были предприняты экстренные методы, и все нормализовалось. Но, опять-таки, пациент действительно просто сам не пьет, не знает об этом.
Вот, может быть, у нас аллергия на какую-нибудь, я не знаю, редкий вид овоща или черную икру, в конце концов, да? Мы об этом просто не знаем пока что. Что касается самой специальности, вообще есть такое расхожее мнение, что анестезиолог – это довольно рисковая профессия, потому что хирурги бывают разные, а работать, насколько я понимаю, приходится прям в плотной связке с хирургом, и говорят, что если хирург допустил какую-то какую-то оплошность, ошибку, что они это любят скидывать на оплошности анестезиологов. Правда вообще или это слухи только?
За 10-летнюю карьеру везло. У нас обычная командная работа. Это единая команда или единая семья. Хирург и анестезиолог. Мы должны друг друга даже чувствовать и понимать. Оба психологи. Потому что надо знать, какой настрой, все остальное. И в командной работе как бы обычно не бывает. Там ты виноват, ты виноват. Всегда вместе в одной упряжке. Возможно, такие случаи есть, но это опять-таки связано с тем, что изначально какой-то разлад, там санитарка туда тянет, медсестра сюда, хирург туда. Мне повезло, я в таких не участвовал и не работал с такими людьми.
Ну, то есть, получается, для анестезиолога тоже важно подобрать себе команду и вот в этой команде работать на протяжении длительного времени, потому что то с одним, то с другим, наверное, уже будет тяжеловато.
По большей части, да, но опять-таки, как команда, это коллектив, и сразу видно, какой человек по общению, по манерам, по поведению. Ну, чаще всего, говорю, мне везло.
А бывало такое, что вам предлагали какую-нибудь операцию, вы говорили, не-не, я с этим хирургом работать отказываюсь, я чего-то чувствую, что не сработаемся?
Нет, это такого не было. Я как бы изначально смотрю все риски операции, и у меня в хирургии все очень хорошие были, мне везло с ними, то есть не конфликтовали. Если я вижу какие-то противопоказания, допустим, то, что наркоз будет намного тяжелее протекать, чем сама операция, то если это не экстренное, конечно, то можем потерпеть, подождать, подготовить больного и тогда взять на операцию, как бы все хирурги соглашались.
Ведь анестезиолог – это первый человек, которого пациент видит после того, как просыпается от наркоза. Просыпаются от наркоза люди очень по-разному. И мы слышали там кучу и в интернете, в том числе, смешных историй про то, что вот человек просыпается, начинает что-то говорить. Я как-то раз, когда была на операции, начала что-то спрашивать, а состоялась ли вообще операция? То есть мне казалось, что меня просто перебинтовали, положили. Я здесь лежу зачем-то, совершенно неясно зачем. Бывали у вас какие-то, ну, откровенно смешные случаи, когда человек просыпается, начинает там рассказывать что-то такое или там делать что-то такое, чего, ну, правда, прям очень весело становится.
Ну, чаще всего наркоз – это как алкоголь. То есть, если человек с хорошим настроением заходит в наркоз, то он и просыпается тоже в хорошем настроении. Если что-то его беспокоит перед операцией, то обязательно это выползет после операции. А из таких веселых случаев, ну, чаще всего вот мне нравится, особенно когда женщины просыпаются. Вот сразу видно, когда человек проснулся, у них сразу первый вопрос, а как же там дети, как же там муж, а дома там не убрано, все остальное. И ты понимаешь, что операция прошла успешно, и человек уже сразу пошел на поправку. Что не скажешь о мужчинах.
Так.
У мужчин обычно потом, а когда можно пить, а можно ли что-то еще сделать. Вот. Но опять-таки это от человека зависит. В основном зацикливание у пациентов бывает, потому что препараты, они, говорю, очень хорошо растормаживают подкорковую систему, и бывает, что очень так иногда много секретов интересных рассказывают, но опять-таки там секреты очень интересные, там где, допустим, спрятана пачка сигарет от жены или еще что-то в этом роде. Но по большей части сейчас у нас пошли современные препараты, и их очень сложно передозировать. И как бы пациенты обычно просыпаются спокойно, либо вот как в вашем случае, не верят, что операция прошла уже, что их обманывают, что вот-вот-вот сейчас должна начаться, и что-то задерживается.
Да, и зачем мы лежим в операционной втроем? Непонятно, как вы собираетесь со всеми одновременно работать. Разные ведь виды анестезии бывают. Бывает там местная какая-то анестезия, да, бывает общая, наркоз, анестезия, я так понимаю, что это разные вещи. Бывает там спинальная анестезия, еще что-то, куча разных способов сейчас. Вот вам, как специалисту, который дает эту анестезию, этот наркоз непосредственно. Как больше нравится работать?
Да, знаете, мне все методы анестезии очень по душе близки. Они, ну, не знаю, может, я фанатик своей работы, они мне все нравятся. Но, опять-таки, каждому методу есть свои показания и противопоказания. У нас есть ингаляционная анестезия, потом неингаляционная анестезия.
Ингаляционная – это что-то вдыхает
это, человек. Да, через атомайзеры, получается, испарители, поступают наркотические вещества для сна. А неингаляционная тоже у нас подразделяется на тотальную внутривенную анестезию, на локальную анестезию, это к ним относятся спинальные, эпидуральные, проводниковые блокады. Но опять-таки вот с проводниковой анестезией чаще всего пациенты, им выключается только какая-то определенная область болевая. Пациент остается в сознании. И тут уже зависит от самого пациента. Иногда действительно лучше выключить сознание, чтобы пациент не присутствовал. Особенно это касается... У меня был случай, вот вы спрашиваете про забавные врача, мы оперировали. И вот он всю операцию нам подсказывал, что лучше вот так мне подрезать, вот здесь вот убрать.
Надоело?
Надоело, да. Я ему сказал, говорю, давайте я вам витаминчики добавлю, ну и выключил.
А бывает так, что пациент в панику впадает? Ну, то есть в какой-то момент он понимает, что его разрезали, ему страшно, он говорит, все, закрывайте, я домой пошел, больше не хочу, отпустите меня, пожалуйста.
Нет, обычно бывает до операции, они боятся. Пару раз было, что приходилось пациента седировать, то есть седация – это расслабление легкое, такое, по использованию препаратов, атарактиков, которые у нас выключают эмоциональную лоббильность, то есть чтобы человек не нервничал, был такой расслабленный, как сейчас это модно, на чили, на расслабоне. Приходилось до операции, то есть это вот находясь в палате, уже вводить препараты, чтобы пациент заходил в операционную, как будто хорошо отдохнувший, такой расслабленный. И вот тогда у нас проходило все замечательно. Но бывают люди, все замечательно, все в себе держат, прям такие, знаете, стойкие. Потом после операции, ну, как бы... Когда уже все прошло, они расслабляются, и там и слезы, и счастье, или не знаю, несчастье.
Просто эмоции, видимо,
эмоции,
да.
Прям, да, брызгают.
Я просто, ну, мне тяжело представить. Я помню, мне рассказывали, что когда дается местная анестезия, человек, по сути, ощущает, что, ну, как проходит операция, что там ковыряются, что-то там делают. Некоторым даже очень больно. Вот то, что бывает больно, это оплошность анестезиолога или это нормально при местной анестезии что-то чувствовать?
Здесь я даже не оплошность анестезиолога, здесь идет оплошность нервной системы человека. Мы не можем выключать тактильную чувствительность, это та самая вид чувствительности, которая отвечает у нас за ощущение пространства и все остальное. Ну, то есть, где мы находимся в этом пространстве. Это рецепторы давления участвуют в этом. То есть, тактильное – это прикосновение. И любой метод местной анестезии, он выключает болевую чувствительность. То есть, тот основной враг, с которым мы боремся. То есть, анестезиологи – это выключить боль. А местную, то есть, тактильную чувствительность мы выключить не можем. И тут уже к механизму... головного мозга и спинного мозга, как они дружат. Бывает, что чувство давления, то есть прикосновение, тут тот же самый скальпель, холодный предмет или, наоборот, электрокоагулятор, он воспринимается пациентом как болевой раздражитель. Хотя по факту такого нет. Но, опять-таки, это связано с нервной системой. Если она лоббильная, то есть изначально у пациента есть какой-то страх, настороженность, то в этот момент мы рекомендуем перед операцией начать седацию пациента. Иногда это бывает за 2-3 дня до операции. Мы прописываем таблетки успокоительные, снотворные, чтобы пациент был готов. Как бы крайне редко бывает, что вот...
Я слышала, что очень часто рекомендуют людям, если есть, например, выбор между местной анестезией и, ну, общим наркозом, рекомендуют все-таки местную, потому что она там, от нее легче отходить, и в целом для организма она не такая вредная. Хотя мне кажется, более гуманным общий наркоз, честно говоря, чтобы не видеть, не знать, что там происходит. В чем разница для, ну, по последствиям, скажем так?
Ну, по последствиям нагрузка идет меньше, препаратная. Допустим, это для той же самой местной анестезии чаще всего в роддоме, и это 95% используется спинномозговая анестезия, то есть это маленький прокольчик в спинке, и мы прокалываем твердую мозговую оболочку, и в жидкость, которая омывает наш спинной мозг, мы вводим препараты. Выходит это около 2-3 мл препарата. То есть это, во-первых, не такая токсическая нагрузка, это раз. Во-вторых, для плода, то есть для ребенка, это тоже небольшая нагрузка, то есть замечательно. То есть при излечении плода уже у нас нет каких-то плохих последствий, что для матери, что для плода. А при общем наркозе есть... Ой, общий наркоз. Масло масляное. При тотальной интравенной анестезии, то есть когда происходит интубация, введение препаратов, есть большой риск аспирации, то есть попадания желудочного содержимого в легкие. Дальше есть риск того, что будет угнетение дыхания у плода, так как мы используем препараты на основе опия и тому подобного производные, морфина, которые ведут к тому, что ребенок просто не может начать дыхать, потому что у него все расслаблено, и как бы часть этих препаратов всасывается через пуповину, через плаценту, передается ребенку. В этом плане, да, это не лучший вариант. Но иногда бывает, что необходимо использовать именно тотальную интравенную анестезию.
вообще, что происходит во время операции? Потому что, ну, мы смотрим все какие-то сериалы, фильмы про врачей, про хирургов, хотя я думаю, что они самые главные враги вообще врачей. Ложное впечатление, мне кажется, иногда создают о профессии. Что происходит? Ну, то есть люди стоят сосредоточенно, вот занимаются операцией, там, или бывает, что кричат друг на друга, или шутят, может быть. Может, шутки как-то помогают подбадривать друг друга. Как это вообще выглядит обычно?
Мы тоже смотрим сериалы, пока идет операция.
Я очень надеюсь, что вы шутите сейчас.
Конечно, шутим. Нет, на самом деле, вот я говорю, самый сложный момент – это начало наркоза, потому что нужно все предусмотреть, чтобы все произошло гладко, постепенно. То есть не так, вот, как ощущения по голове стукнули, и тут не помню, там болит. Чтобы мягко заходил пациент в этот момент. Даже хирурги на нас смотрят, удивляются, как мы себя производим. И дальше в течение операции анестезиолог отращивает себе третий глаз, в кавычках, потому что мы смотрим на показания мониторов и одновременно смотрим на операционное поле, потому что нам нужно подстраиваться под хирурга, а иногда хирурга под нас подстраивать. То есть всю операцию это одно большое как бы напряжение. Естественно, у нас есть шутки, прибаутки, но мы стараемся как бы шутить, когда пациент спит.
Вот это, кстати говоря, не мешает, потому что, ну, настрой же определенный должен быть на операцию. Мне кажется, там, если у хирурга плохое настроение, то тоже не лучшим образом может сказаться на всем ходе вообще.
Ну, в любом случае, разрядка во время операции, это как бы, ну, небольшая шутка, но опять-таки уместная. А иногда бывает, что операция прямо на одном дыхании проходит, то есть там не пошутить ничего, но опять-таки команда работает как слаженный механизм, все друг друга даже с полувзгляда понимают. И иногда бывает, знаете, полная тишина во время операции, а иногда, наоборот, тут как-то с шутками, с прибаутками все у нас проходит.
Вот вы рассказываете, и складывается впечатление, что это на самом деле очень сложный процесс, очень тяжелые вещи нужно предусматривать, нужно здесь предусмотреть, нужно там рассчитать, нужно здесь посмотреть. Но ведь должны анестезиологи где-то набираться опыта, да? Как вообще проходит процесс обучения? Ну, то есть, вот человек поступил в ординатуру, например, да? Его просто ставят рядом с опытным анестезиологом, и тот говорит, ну, вот смотри, что я делаю, потом повторишь. Или как вообще это происходит?
Ну, процесс обучения, да, примерно так и происходит. Но в самом начале как бы идет теоретическая база. Даже при опытном анестезиологе вначале проверяются теоретические знания ординатора. То есть обязательно каждую манипуляцию ординатор должен знать в теории, как, что происходит, начиная с дозировки, с расчета, заканчивая знаниями анатомии, патофизиологии, фармакологии и топографической анатомии.
Кошмар.
То есть, ну, все это необходимо, потому что большинство правил анестезиологов, они написаны кровью, к сожалению. То есть это молодая специальность, мы развиваемся всего лишь с 1884 года, если память не ошибается. Так что мы очень юная специальность. У нас обучение идет не только по анестезиологии, но и по реанимации. Это одна единая неделимая профессия. Знания реанимации необходимы. Не то, что приветствуется, как в резюме пишется, а необходимо. И в процессе обучения появляются в начале навыки, какие-то минимальные, а в дальнейшем уже клиническое мышление. С приобретением клинического мышления ординатора можно уже смело ставить одного даже на операции. Но опять-таки.
Ну, вот, например, вы рассказывали про спинальную анестезию, если я сейчас ничего не путаю, да, что нужно сделать прокол, воткнуть в спиной мозг.
Там, не
вот
спиной в эту, мозг.
В жидкости, да. Я могу ошибаться, я имею право. Я здесь вот ведущий. В общем, нужно сделать серьезную какую-то сложную манипуляцию, да, и если я ошибаюсь, опять же, исправьте меня, если что-то сделать не так, промахнуться мимо или проткнуть сильнее, чем нужно, то это может привести к каким-то серьезным последствиям.
Конечно, никто не исключает серьезных последствий. У нас вообще вся профессия строится на риске либо пан, либо пропал. А анестезиологам нету второго шанса. То есть нету права на ошибок. Либо ты делаешь все правильно, либо, ну, извини, не делай вообще. То есть право на ошибку не допускается.
А вот что касается, вы сказали, что реаниматолог и анестезиолог – это единое целое неделимое, да, и знания и там, и здесь не приветствуются, а необходимы. Есть люди, которые больше предпочитают, например, анестезиологию, а другие больше, к примеру, реаниматологию? Потому что мне кажется, что если выбирать, то реанимация – это ведь бесконечный страшный стресс. Это ты просто бегаешь, ты спасаешь, ты вот буквально за ниточку, которая соединяет человека с этой жизнью, тянешь и пытаешься сделать так, чтобы она не порвалась. Анестезиология, ну, как мне представляется, по крайней мере, сейчас. Но это что-то такое более поспокойнее, что ли. Есть люди, которые предпочитают или то, или другое? Вообще это делится как-то специалисты в итоге?
Ну, специалисты в итоге потом сами, конечно, предпочитают выбрать либо реанимацию. По поводу реанимации, да, это очень увлекательно, интересно. Особенно в реанимации это прогнозирование исходов, что может быть, все вот эти возможные варианты и подбор лечения. Мы занимаемся, если брать американскую литературу, то реанимация – это, по сути, симптомально-синдромальное лечение. То есть пришел, увидел, победил. Низкое давление – поднял, молодец. Высокое – спустил, молодец. В нашей республике сложилось так, что реанимация – это не только симптом-синдромальное лечение. Мы также выставляем диагнозы, то есть и лечим болезнь в целом. А в этом плане в реанимации очень интересно в том, что быстрые процессы идут, очень быстро. То есть то же самое давление, у нас нет времени, чтобы там подобрать дозу таблеток. Мы сразу используем инъекционные препараты, и нам необходим эффект, скажем так, на острие, то есть на игле, чтобы уже было эффективное действие. В этом плане очень интересная реанимация. Стресс никто не убирал. Анестезиологи – это тоже стресс, как бы. Может, просто потому что я предпочитаю анестезиологию, и звучит это так: а вот трубочку поставил, довольный, пошел, чай попил, кофеем испачкался, пришел, операция закончилась, трубку убрал. Нет, там тоже большой стресс, но тут прогнозируемый стресс, потому что чаще всего мы сталкиваемся с плановыми операциями. Ну, в государственных клиниках, да и в частных, бывают экстренные операции, вот тут уже нет времени на подготовку. Тебе, опять-таки, нужно сделать все на высшем уровне, а это большой стресс.
Ну, а анализов, то есть, никаких нет, да, непонятно, чего вообще с этим человеком делать, какие у него реакции могут последовать?
Это да, ну, это необходимость, потому что мы же не будем так, извините, вот этот ножичек придержите, который у вас находится в брюшной полости, сходите, сдайте рентген, пройдите ЭКГ, вы ждите очередь, и потом поднимайтесь на операционную.
Потом посмотрим, да, как будет получаться. Насколько востребованная профессия анестезиолог-реаниматолог? Ну, потому что операций сейчас много, у нас куча частных клиник, в которых делают операции в том числе. И, ну, со стороны кажется, что это, в принципе, скажем так, не так много эмоциональных затрат, зато очень много денег. Вот прям кажется, что это так, что прямо грести можно лопатой. Хотя, насколько я понимаю, есть нехватка кадров. Насколько востребованная специальность?
Ну, вот пандемия 2020 года показала, что катастрофическая нехватка кадров идет. Скажу так, даже когда я сам поступал в ординатуру, нас было всего 3 человека со Славянского института, 3 человека с медакадемии, 3 человека с ФУВа. Mm-hmm. И это, если все вместе посчитать бюджетные места, на 25 бюджетных мест. 9 человек
было.
То есть настолько не хотели идти, потому что, ну, знали, что это реанимация, это кровь, моча, стул и то же самое анестезиология. Никуда не денешься от этого. Но сейчас ребята прям хорошо пошли, побольше прибавилось любителей и профессионалов в плане в ординатуру поступающих. Но, к сожалению, из 100%, кто поступает в ординатуру, остается в профессии, процентов 30 не выдерживают.
Эмоционально не выдерживают?
Либо эмоционально не выдерживают, либо физически не выдерживают, потому что это обязательно дежурство. Как бы ты ни хотел, дежурство – это основное составляющее. Биоритмы, те самые, которые ночью, самое такое вот волшебное время для реанимации – в кавычках волшебное, чаще всего нехорошие случаи происходят. Это давление может упасть или пульс снизится. Это с 2 до 4 утра. То есть это царство вагуса. Поэтому самое время, когда нам спать нельзя. Ну, как у нас шутят в нашей профессии. Говорит, анестезиолог – это, говорит, великий грешник, который спит сном праведника.
А вот работа в частных и в государственных клиниках, она принципиально чем-то отличается? Где проще, может быть, где интереснее?
Если сравнивать частные и государственные, не включая, то есть, естественно, деньги, которые там лопаты гребут.
Да, но я пошутила, конечно, да.
То разница, конечно, колоссальная, потому что в государственной это огромный поток пациентов. Это раз. И причем пациентов разномастных, разношерстных. То есть это все-все-все нуждающиеся. А болеют, как вы знаете, и богатые, и бедные. То есть болезнь, она ко всем одинаково относится. Но в государственной больше разносторонних заболеваний и разносторонних операций.
То есть интереснее, получается.
То есть в этом плане интереснее, да. Я вот за смену мог быть и нейроанестезиологом, и анестезиологом в общей хирургии, и в травматологии, и в гинекологии, то есть где угодно. То есть зависит от того, какая патология. А в частных центрах они все-таки специализируются. Либо там, к примеру, нейрохирургия, либо это абдоминальная хирургия, либо это урология, гинекология. Ну, то есть ты уже идешь и примерно знаешь, да, я вот буду так-то, так-то работать, использовать это, потому что чаще всего такие-то проблемы там есть.
Просто ведь у нас ребята, которые поступают в медицинский, они же планируют, почему у нас такой поток огромный, потому что они видят, что в частных клиниках врачи зарабатывают, да, ну вот мы же знаем, что чтобы к стоматологу пойти, нужно, я не знаю, ползарплаты точно отдать, чтобы два зуба починить. Да, и все думают, что я сейчас закончу, пойду в частную, а там денег куча, но ведь сразу в частную попадать, ну, не всем дано, во-первых, да, во-вторых, вот по вашим словам, по крайней мере, мне показалось, что важно сначала хотя бы набраться какого-то опыта в государственной, потому что, ну, быть хорошим врачом, который умеет делать только что-то одно, это же странно.
Но все равно всего на свете знать не получится. Но в свое время в частной клинике, чтобы устроиться, необходимо было 5 лет отработать в государственной клинике. То есть обязательно получить категорию и уже сертификатом, то, что ты специалист там второй категории, либо после 10 лет это первая категория, можно было смело идти в частную клинику. Государственная клиника в чем еще? Это большой коллектив, и ты там не один. Даже когда я на дежурстве оставался, со мной всегда был еще врач. То есть нас было двое, реаниматологов, анестезиологов. И мы могли друг друга где-то помочь, выручить, неважно,
подстраховать как-то, да, в конце
что-то. А в частных клиниках в большинстве случаев работает только один анестезиолог-реаниматолог, то есть ты полностью на себя полагаешься. Это в большинстве. Есть частные клиники, где, допустим, у нас трое анестезиологов. Это даже замечательно. А бывает, и ты один, сам собой. Поэтому опыт необходим, знания необходимы. Ну, сейчас говорю, вот сколько было у меня ординаторов. Из 10 ординаторов я знаю троих, которые до сих пор работают по специальности. Остальные перешли в другие профессии.
Когда к нам приходят хирурги из государственных больших центров, национального центра, Мамакеева, приходили как-то пластические хирурги, они рассказывали, что им приходится там работать, ну, к примеру, там кисть, чтобы пришивать, там с какими-то тончайшими материями, да, а при этом у них, ну, если сильно утрировать, то вот пила дружба, грубо говоря, да, и нитки шерстяные. Не хватает оборудования, да, не хватает каких-то технических штук, которые должны быть. Для анестезиолога это важно вообще, чтобы оборудование было хорошим? В государственной клинике-то, я понимаю, так понимаю, не везде, прямо, скажем, хорошее оснащение. В частных с этим попроще, но для анестезиолога это важно?
Естественно, важно, потому что технологии на месте не стоят. Раньше мы пациента подстраивали под аппаратуру, сейчас аппаратура подстраивается под пациента. Это, во-первых, более безопасно для пациента идет, более эффективно и, как бы вам сказать, более информативные данные мы получаем. Mm-hmm. На начало своей карьеры у нас, если и был такой аппарат, как пульсоксиметр, сейчас, конечно, после 20-го все знают об этом девайсе, то он был не везде и не у каждого. И как бы мы работали по глазам и все остальное. Но, кстати, я вам скажу, глаза у человека, они как были, так и есть, и по глазам можно много узнать. Именно во время операции, когда видишь глаза пациента на зрачки, можно понять, достаточная глубина анестезии, недостаточная. Это проверено даже с БИС-монитором, то есть это такой специальный монитор, который электрическую активность мозга считывает и показывает, насколько эффективно и глубоко как бы мы дали наркоз, чтобы пациент ничего не чувствовал и спал. и сравнивать по реакции зрачков. Смотреть в глаза пациента, который спит, видит какие-то сны, а может и не видит сны. У всех по-разному бывает. Еще один забавный случай вспомнил, можно расскажу. Женщина жаловалась, у нее уже был 4-й наркоз. Первые 3 не я давал. Она говорит, знаете, доктор, вот то, говорит, какие-нибудь там туннели, то-то еще что-то. А я, говорит, вот хочу, вот слышала у подружки, что она вот в наркозе, она полетела, говорит, какие-то жаркие страны, говорит, тоже хочу слетать. Она мне рассказывала, там, лазурные берега, вот это все. Вы сможете дать такой наркоз? Я говорю, конечно. Но опять-таки, у пациента был настрой. Я дал наркоз, операция прошла успешно, все хорошо, пациент у меня после наркоза проснулась. Ну, естественно, мне самому интересно. Я ей спрашиваю, говорю, ну, рассказывайте, побывали ли вы тут, то ли она в Таити, то еще куда-то, честно, уже не помню куда. И у пациента прям, знаете, слеза такая скупая навернулась. Я говорю, что, больно было, страшно, или что-то вам другое приснилось? Да нет, говорит, доктор, я всю операцию, вот весь сон свой, собирала чемоданы, выбирала платья, в которых буду ходить, в платьях, в которых буду коктейли там пить, все остальное. И говорит, когда вот уже чемоданы собрала, были на руках уже билеты на самолет, уже собиралась выходить, такси подъехало. Вы мне глаза откройте, операция закончилась.
Обидно,
да.
Ужас. Ну, в государственных клиниках сейчас как-то меняется ситуация? То есть оборудование какое-то новое все-таки поступает? Или все еще исключительно по глазам да по шее пульс определяют?
Нет, конечно, поступает оборудование. Министерство здравоохранения понимает, что необходимо. И уже появляется оборудование, меняется. Допустим, вот я работал в Чуйской областной, мы отказались от советских аппаратов еще в 2016 году. То есть у нас уже были немецкие аппараты наркозно-дыхательные, дыхательные. То есть мы полностью переходили уже относительно современное оборудование. То есть это оборудование было уже 2000-х годов.
Ну, это радует, конечно, да. Мы разговаривали во время прошлой программы «Профпригодность» с врачом, и вот она нам рассказала, рентгенологам, что решила пойти в функциональную диагностику, потому что очень тяжело быть и врачом по своей специальности, еще и психологом, когда тебе нужно все время общаться с пациентами, когда их нужно успокаивать, направлять. Ну, в функциональной диагностике как-то с этим попроще. Сделали снимок, описали, и, в принципе, ладно. Ну, вот единственное, во время пандемии она рассказывала, что был просто ад, и, естественно, приходилось работать вообще всем. Когда человек просыпается от анестезии, это же очень страшно, и ты понимаешь, что вот там вырезали какой-то кусок, ну, или еще какая-то, неважно, какая операция произошла, да, я утрирую. Мне кажется, что человеку тоже как-то хочется успокоиться, какой-то поддержки найти. Вам приходится еще и психологом работать? То есть там успокаивать человека, рассказывать ему что-то?
Естественно, приходится. Но чаще всего, говорю, все обходится на начальных этапах, до наркоза. Все моменты, ну, всего не учесть, но стараемся все моменты обсудить заранее. И как бы уже у человека настрой есть. Он примерно понимает, что с ним будет, как с ним будет и что ожидать в дальнейшем. Но бывает, да, когда после пробуждения идет перевозбуждение, что ли. И да, мы беседуем иногда часами с пациентами. То есть иногда это успокоительная беседа, иногда это воодушевляющее.
Да ты поправишься, да?
Да,
ты не
поправишься,
переживай.
Да, все хорошо. Ну, чаще всего это вот такие беседы.
Вот, кстати говоря, про пандемию вспомнила. Интересно, с вашей точки зрения, как пандемия, ну, вот тот самый пик коронавирусной инфекции, когда, мы помним, «Черный июль» он назывался, как он проходил с вашей точки зрения? У вас было больше операций или что? Ну, потому что коронавирус операции-то не предполагает же вроде бы.
Да, у нас операций не было, но ну, вот по 2020 год, я вот хочу сказать, как моя любимая коллега, на тот момент она у меня еще была заведующая, она вот ярко выразила мнение про пандемию. Она сказала, такое ощущение, говорит, что вот нас котят слепых, вот еще даже глазки, говорит, не прорезались, выбросили в мир большой и страшный. Потому что вот действительно самое начало вот этой пандемии, ты лечишь одно, появляется еще что-то, как такая большая загадка. Но потом как бы все это патофизиологически было обсосано, обжевано, разжевано. Интуитивно-то мы понимали, что это так, так, так. Но интуиция – это интуиция. А теперь это у нас уже есть доказательная база. Были пересмотрены, сейчас, если не ошибаюсь, уже пятый пересмотр лечения ковида. Тогда, да, у нас операций не было, но у нас операции были в кавычках, ежедневные, потому что в реанимации тот же самый наркоз, он шел. А бывало, что пациент, ну, представляете, до этого выходишь, все нормально, а тут даже вдох не можешь сделать, потому что не работают легкие. И на фоне того, что кислорода не хватает, это паника. Для головного мозга это вообще кошмар и ад, что творится. И пациент, он не должен переживать так сильно. Поэтому приходилось как бы давать наркоз, но наркоз такой, знаете, он продленный был, до 3-4 дней. То есть 4 суток пациент находился в так называемой искусственной коме. Но благодаря этой искусственной коме после пробуждения как бы и не тратилось много энергии, которая была потрачена на панику, на то, что пациент вдохнуть не может или еще что-то. И прогнозы были хорошие. Как вспомню, это, конечно, ужас был.
Ну, тоже бесконечно продолжающийся рабочий день, да, тоже постоянные вызовы.
Ни края, ни конца. И ни работе, ни бедным пациентам постоянно поступали. Это ужас был.
Анестезиологов еще и мало, как вы сказали, да. Вас еще и дергали, наверное, туда-сюда, везде.
Мало раз. А во-вторых, ну, вот большинство остальных профессий, точнее, профессий среди медиков, они как раз-таки оценили работу реанимации анестезиологии на своей шкуре, потому что не хватало врачей, и работали все, начиная от стоматологов, заканчивая функциональной диагностикой, они все были в одной команде именно в реанимации. Очень хороший опыт в этом плане. Лучше бы, конечно, его не было.
Никуда от этого не денешься, он теперь есть. Будем теперь надеяться, что он к чему-то хорошему приведет, скажем так, что эта база, надеемся, будет пригождаться для того, чтобы развиваться, да, а не для того, чтобы ее применять снова в жизни повседневной. Если поговорить о вас, вы почему, давайте так, сначала, почему вы решили стать врачом?
В школе хотелось спасать, помогать, что-то такого добиться. Потом, когда уже поступил, это было как-то интересно, как все-таки человек устроен, что там внутри находится, почему это так работает, а не это. Грубо говоря, у меня такая в голове сложилась механистическая картина мира, то есть это человек, это у меня часы, там где-то что какой-то болтик не работает или шпунтик, винтик залетел, нужно починить, и тогда будет все прекрасно. Это было основной движущей силой, почему именно так, по-другому. Ходим на ногах, а не на руках, хотя, в принципе, и на руках можно ходить. Интерес был. Просто вот такой-то интерес.
Ну, вот просто бывают люди, которые: я хочу стать врачом, и вот они твердят, что хочу стать врачом, а потом, когда касаются, выясняется, что у них там нет, например, способности к химии и биологии, да, и там больше половины, мне кажется, отворачиваются еще в 11 классе от этой идеи фикс. Вы как-то готовились к тому, чтобы вот вы точно знали, что я буду врачом, я буду изучать конкретно вот эти предметы, буду на них наседать, вы знали, куда будете поступать, или это все получилось как-то так по наитию?
Нет, это где-то с 9 класса появилось. Прям желание и интерес. Как раз у нас, по-моему, биология была, и там анатомия началась, такая вводная, школьная. Ну, мне очень стало интересно, и вот дальше больше стал читать, и как бы, да, решил для себя, что я хочу стать врачом. Каким врачом, я еще не знал. Потом 6 лет обучения, из них я метался от патолога-анатома, гинеколога, хирурга, акушера-гинеколога. И вот в итоге выбрал реанимацию анестезиолога.
Слушайте, от патолога-анатома к акушеру, это, по-моему, от начала к концу, от конца в начало. Что-то вообще противоположное, конечно.
Метался, но все это было интересно.
Я поверю, да. Почему на анестезиологии, реаниматологии остановили выбор? Вам нравится, когда все время есть какой-то вызов, когда есть какой-то стресс, какая-то нервоточинка, или просто есть какие-то иные аспекты?
Не, ну тут такой вопрос. А вы любите ходить по острию ножа?
Ну вот, если говорить о реаниматологах, ну по острию ножа же ходят люди, ну по факту вот если взять.
По факту, да, нет. Мне нравится, наоборот, другое состояние, когда ты спасаешь человека, у тебя появляются такие большие крылья за спиной. И вот такого воодушевления, воодухотворения, что да, вот я там поймал за ниточку, вытянул. Это вот у меня было на 5-м курсе, и как бы я понял, что да, я хочу вот именно вот в реанимацию. После реанимации посмотрел, мне вот тоже понравилось. Когда я давал сам первый наркоз, это уже было в ординатуре. Опять-таки про глаза вернемся, это моя навязчивость. И когда человек засыпает, ну, как обычно засыпает, ты в глаза не посмотришь. А тут при наркозе, когда он засыпает, знаете, страх, переживание, вот эта вот нервозность, все при введении препаратов, она отходит на другой план, и в глазах такое умиротворение у пациента, он такой приятный такой. Вот. Все пациенты, они вот расслаблены, и ты видишь, какой человек есть. То есть вот без маски, без ничего. Ты его видишь реальным. Потому что обычно, как это у японцев, что ли, говорится, человек носит три маски. Одну для всеобщего видения, вторую для семьи и третью для самого себя, которую никто никогда не видел. Вот третью маску мы видим.
Что касается жизни вне больницы, вы говорите, что это постоянное бесконечное дежурство, ну, частое, по крайней мере, да? А как-то на семью это влияет? Ну, то есть муж все время не ночует дома, что-то происходит. Случались какие-то там сложности, конфликты, ревность, может быть?
Ну, это вот прям как возвращаемся к самому первому вопросу, что с хирургами, опять-таки, это команда. А, то есть семья – это тоже команда, только это уже команда не операционного стола, а домашняя команда. И если
кухонного стола, да. Команда кухонного стола.
Кухонная команда. И если есть взаимопонимание в семье, взаимоуважение, то же самое это к операционному относится, то, я думаю, таких проблем не возникает. У меня сейчас, слава богу, вообще все замечательно.
Будем надеяться, что ваша жена послушает это интервью. Да, ну, мне кажется, просто это довольно тяжело просто переносить, ну, осознавать, что вот ты сегодня, может, не знаешь, человек вернется домой или не вернется, а вдруг у него там будет операция, и он скажет, что нет, я останусь. Ну, то есть, мне кажется, это нужны какие-то внутренние силы для того, чтобы это правильно понимать, осознавать и принимать как-то.
Поэтому жена должна быть как пионер, всегда готова.
Спасибо вам большое за эту беседу. Мне кажется, лучше ее не закончить. Я напомню, что в гостях в программе «Профпригодность» сегодня был врач-анестезиолог-реаниматолог Шамиль Аминов. Шамиль, спасибо вам огромное. Рад
было
видеть.
Спасибо вам большое. Очень тоже был рад.
Эфирное радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.
«Профпригодность».